Глава вторая. Внешность не обманчива. В Сан-Себастьяне было еще довольно далеко до полудня, но солнце стояло уже высоко и било в окна отеля «Мария Кристина», освещая блеск лакированной мебели, сияющий глянец сапог, перетянутые ремнями френчи военных и дорогие костюмы штатских. Переполненный офицерами и состоятельными беженцами город, космополитичный и роскошный, в полной мере использовал свою удаленность от всех фронтов. Гул голосов в баре был даже гуще, чем облака табачного дыма, от которого перехватывало дыхание. У задней стенки бара между шеренгами бутылок стояли образ Пречистой Девы Караанской в рамке, красно-желтый флажок, а из приемничка в глинитовом корпусе доносился голос Кончи Пикер, певший «Зеленые глаза». Под соболезнующим взглядом бармена Лоренцо Фалько, он был в коричневом твидовом пиджаке и фланелевых бежевых брюках, отставил, так и не попробовав, коктейль. Положил три песета на прилавок, подтянул узел галстука, взял с соседнего табурета шляпу и направился к дверям, где за миг до этого возник адмирал. «Слушай», — сказал он, воздев палец, когда Фалько подошел вплотную. Тот растерянно заморгал, оглядываясь по сторонам. «Что?» Адмирал не опускал палец. Вид у него был хмурый. «Ничто, а кого? Пикер». «И что, Пикер? Не разбираешь слова? Она только что спела. И у дома моего появись в конце недели». «Ну так что?» «А то, что раньше всегда было и у дома моего появись, я жду в постели». Фалько насмешливо улыбнулся. «Значит, крепнет наша мораль, господин адмирал. Постели больше не допускаются». «А, черт! Порой я сильно сомневаюсь, что нам стоит выигрывать эту войну». Начальник Национальной информационно-оперативной службы был, как всегда, в штатском. Серый костюм, шляпа и зонтик вместе с подстриженными седыми усами придавали этому галисийцу сходство с англичанином. Он оглядел бар поверх плеча Фалько и показал на вестибюль. «Давай-ка пройдемся». «Боюсь, он вам сегодня не понадобится», — Фалько показал на зонтик. «Погода великолепная». Адмирал пожал плечами. «Я же галисиец. Забыл? А это значит, родному отцу не доверяю. Одной предосторожностью больше, одной неожиданностью меньше. А уж в наши времена. Ловил?»
«Ловил».
Два глаза, искусственные и здоровые, прочертили сходящиеся трассы и уперлись в лицо Фалько. «Не слышу!»
«Так точно, господин адмирал?»
«Уловил!» — улыбнулся Фалько, надевая шляпу.
«Вот это уже лучше! Ну а теперь шагай, пойдем подышим воздухом!»
Они вышли на улицу, и стоявший под навесом швейцар при виде Фалько снял фуражку.
«Я 2 недели торчу здесь, а этот идиот в упор меня не видит!» — посетовал адмирал. «Ты же 2 дня назад приехал, и он тебе в пояс кланяется!»
«Что ж поделать, господин адмирал? Природное обаяние.
И чудовищные чаевые.
Ну, не без того».
«Ага. А потом наш бухгалтер проверяет твои счета и вопит, как резанный, и житья мне не дает».
«Объясните ему, что это инвестиция в public relations, как говорят англичане. Чтобы шестеренки и маховички крутились во славу и на благо нашей отчизны, я их смазываю. Под этим углом и смотрите на мои расходы».
«Смотрю, как смотрится, а вижу только твою плутовскую рожу. И в данном случае внешность не обманчива».
Они удалялись от гостиницы по левому берегу Урумеа, к последнему мосту. На стене висел плакат «Одна страна, одно государство, один вождь». И небо на нем было почти фалангистской голубизны. «Ну да, ну да», — с сарказмом подумал Фалько. «Как-нибудь на днях Господь продемонстрирует, на чьей он стороне». «И что там наш Сологасто?» — поинтересовался он. Адмирал, поглядев на него искоса, молча сделал еще несколько шагов. И, наконец, высказался довольно уклончиво.
«Сотрудничает».
«Образумился, значит?»
«Да. Хотя поначалу доставил кое-какие хлопоты. Упирался. Отказывался говорить на христианском наречии, отвечал только по-баскски. Я баскский солдат и всякое такое».
Фалько состроил гримасу участия и сочувствия. Но сейчас, вероятно, развязал язык.
Адмирал недобро улыбнулся. «Отвечает, только поспевай спрашивать. И ему еще много есть чего рассказать, так что мы не торопимся. Потом, когда завершим наши доверительные беседы о сокровенном, передадим его, как некогда выражались инквизиторы, светским властям».
В военный трибунал?
А куда ж еще? Он думал, его побегушки через границу и обратно сойдут ему с рук? Не учел только, что мир разведки и контрразведки — нечто вроде лунопарка. Вход-то стоит дешево, да аттракционы дороги.
Мне ли того не знать? Адмирал помахал зонтиком.
«Другим пример будет», — сказал он. «Чтобы в Бильбао уразумели, что их ждет, когда пресловутый железный пояс разлетится в пыль. Эти тупоумные сепаратисты дорого заплатят за январскую резню».
Некоторое время шли молча. Неос была осведомлена, что 4 января, после того, как франкисты подвергли город бомбардировкам, ситуация в автономии вышла из-под контроля властей. Ополченцы из Всеобщего союза трудящихся и Национальной конфедерации труда, которых направили в тюрьмы охранять пленных, при полном невмешательстве баскских солдат устроили над ними расправу. 200 человек были казнены в 10 минутах ходьбы от резиденции правительства.
«Мы уже расстреляли нескольких баскских священников, чтобы неповадно было», — продолжал адмирал.
Эти слова вызвали у Фалько улыбку. «Пусть Ватикан не думает, будто монополию на убийство духовенства взяли красные, да?»
«Именно! Ты вовсе не такой дурак, каким прикидываешься!»
Они прошли еще немного, разглядывая реку, и на другом ее берегу здание курзала, ныне превращенное в казарму волонтеров.
«Эта девица, как ее, Малена, кажется, хорошо себя показала в Биарице», — сказал адмирал.
«Очень хорошо», — подтвердил Фалько. «Барышня основательная и отважная. Еще один активный штык».
«Да знаю! Буду иметь ее в виду, хотя эксперты уверяют, что женщины не годятся в полевые агенты. Говорят, будто в состоянии стресса слишком часто дают волю эмоциям».
Он скосил на Фалько здоровый глаз.
«Но мы-то с тобой знаем, что в важных делах эксперты со своими оценками неизменно садятся в лужу».
«Она еще здесь?»
«Да. Мы ее поселили в Эксельсиоре».
«На улице Гитария?»
«Там».
«Да. Отельчик-то захудалый».
«Естественно. Она ведь не такая звезда, как ты. Да и потом из-за войны отели переполнены. И еще хотелось держать ее подальше от тебя».
В молчании сделали еще несколько шагов. Адмирал продолжал искоса глядеть на своего спутника.
«Надеюсь, у тебя ничего с ней не было?» — вымолвил он наконец.
Фалько прижал правую ладонь к сердцу. «Черт возьми, господин адмирал!» — возмущенно воскликнул он. «Я же был на задании. Профессиональная этика не позволяет мне. Не смеши меня! А то не ровен час, я подавлюсь усами.
Твоя этика годна исключительно на подтирку».
«Профессиональная этика», — я сказал. «Да никакой у тебя нет. И женщин ты делишь на две категории. Те, кого ты уже заволок в постели, те, кого еще только собираешься.
От твоей сутенерской улыбочки они чувствуют себя принцессами или кинозвездами. А на самом деле тебе интересно лишь то, что ниже пояса».
«Вы мне наносите незаслуженную обиду, господин адмирал. То, что выше, тоже».
«Да-да, до грудей включительно. Иди-ка ты».
На верандах кафе рябило в глазах от разнообразия мундиров. Звенело в ушах от женского смеха. Фалько заметил группу немцев с офицерскими звездами на пилотках, какие носили только летчики легиона «Кондор». И, полуобернувшись к адмиралу, спросил пытливо. «А правда ли то, что говорят о Гернике?»
«А что говорят о Гернике?»
«Что ее не красные сравняли с землей, а мы разбомбили». Он показал на немцев. «Они, если точнее, эти славные белобрысые молодцы». Адмирал скользнул безразличным взглядом по лицам летчиков, словно говоря, что и сам их не замечает, и другим не советует.
«Не надо верить всему, о чем здесь болтают, особенно людям нашей профессии, где ложь возведена в степень искусства».
«Да я и не верю, но ходят слухи о тысячах погибших под германскими бомбами». Адмирал пожал плечами.
«Преувеличивают. Когда в город вошли наши войска, было обнаружено всего около сотни убитых. И те пали жертвой астурийских подрывников.
Фалько еще раз мельком взглянул на немцев, уже оставшихся позади, и прищелкнул языком. Вот ведь гады марксистские. Но адмирал, не оставив его издевку без внимания, гневно сверкнул единственным глазом.
— Не зарывайся, а то зарою, понял? Будешь дерзить, узнаешь, почем фунт. Не лихо так мясо, как Шейлок.
— Шейлок Холмс?
Ну что ты за клоун такой? Помалкивай лучше.
Фалько прикоснулся двумя пальцами к полю шляпы. Из-под нее улыбались его глаза, серые, как стальные опилки. Есть помалкивать.
Я не шучу с тобой, уяснил?
Так точно, господин адмирал.
На этой войне есть кое-что посложнее убийства и похищений, которыми занимаешься ты. И позамысловатей твоих постельных забав. Иной раз приходится и мозгами шевелить.
Они повернулись спиной к мосту и к реке, свернув налево, к Аламеде, которая после того, как франкисты отбили город, стала называться проспектом Кальва-Сателла. Адмирал, сурово нахмурившись, помахивал зонтиком. Потом вскинул его на плечо, как саблю или карабин.
«Красные ведь не первый раз устраивают такое, как в Гернике», — вдруг сказал он, покуда они пропускали трамвай. «Вспомни Ирун. Вспомни, как они сжигали церкви вместе со священниками и причетниками. Это варвары. Уверен, что и это их рук дело».
«Ну, если вы так говорите...»
«Да, говорю».
Адмирал задумался на миг и опять стал помахивать зонтиком из стороны в сторону.
«Но это вовсе не помешает мне через какое-то время, если сочту нужным, утверждать совершенно другое».
Фалько повернулся к нему и посмотрел внимательно. Здоровый глаз адмирала искрился лукавством. Верный признак — в голове у него что-то варится. И он, Фалько, имеет к этому отношение. Или будет иметь. — Понимаю, — сказал он осторожно.
— Черта лысого ты понимаешь, — раздраженно фыркнул адмирал. — Ни черта ты не понимаешь.
Позади остался парк Альбердия-Дер, где в газетном киоске продавали «Воз де Испания» и «Диарио Баско» с одинаковыми шапками на первой полосе. На севере наши войска потеснили красных. Пляж Ла-Конча был залит солнцем, и открытый отливом золотистый песок играл перламутровыми бликами. Высокие здания полукругом окаймляли прибрежный бульвар. Примостившись под горой Ургуль, старый город остался справа. На пляже резвились дети, праздно прогуливались парочки, как будто никакой войны не было и в помине. Адмирал окинул их осуждающим взглядом.
«Машинистки, которые читают Гвидо де Верону, и приказчики, которые шлют признание в любви Клодет Кальбер», с желчным смешком процедил он сквозь зубы, «уверены, что жизнь очень увлекательная штука. А того кретины не понимают, что увлекательна она только для таких циничных наглецов, как ты».
Фалько тоже в задумчивости оглядел гуляющих. «Меня удивляет не хаос, а наоборот порядок».
Адмирал мрачно рассмеялся. «Меня тоже. Однако народу ирония незнакома».
Повесив зонтик на перила балюстрады, он принялся раскуривать трубку и, лишь выпустив первые клубы дыма, заговорил снова.
«Я до сих пор не получил твой письменный рапорт об операции в Биарице, равно как и о том, что было в Барселоне».
Фалько улыбнулся про себя. Формула о том, что было в Барселоне, ничем не хуже любой другой годилась для подведения итогов. Полторы недели назад ему по срочному приказу адмирала пришлось на 4 дня прервать выполнение задания в Биарице и отправиться в Барселону, где штурм гвардейцы и коммунисты вели уличные бои с анархистами и троцкистами из ПОУМ. И сделать так, чтобы в общей неразберихе и сумятице исчезли из пейзажа фигуры двух итальянских анархистов — Камилла Бернери и Франческо Барбьери. Об этом попросили коллеги из итальянской контрразведки, и адмирал не мог им отказать. И потому Фалько, получивший кожаный плащ, мотоцикл Нортон и поддельные документы на имя высокого чина республиканской полиции, оказался в столице Каталонии. С помощью двоих подручных инсценировал арест, и два итальянца вышли на улицу, застрелил обоих в упор, пустив пули в спину и в голову. Потратив на инфильтрацию всего 12 часов, он вскоре уже был в безопасности по ту сторону французской границы. А двух итальянцев добавили в многосотенный список анархистов, которых в эти бурные дни арестовывали, пытали и расстреливали в подвалах каталонских ЧК. Не успел, господин адмирал. Надо же напечатать, оформить и прочее. И тщательно взвесить, что писать и о чем умалчивать, сами понимаете.
Да чего уж тут не понять. Адмирал мрачно взглянул на него. Вечно одна и та же песня. Дело производства явно не твой конек.
Как только будет свободная минутка, непременно представлю слово чести.
Чего-чего слово?
Чести. Моей незапятнанной чести.
Вот бесстыжие твои глаза. Немногим удавалось добиться того, в чем преуспел ты. Казаться именно тем, кто ты есть, и быть таким, как кажешься.
Последовала новая пауза. Адмирал как будто больше был занят своей трубкой, нежели продолжением разговора.
«Ты что-нибудь слышал о Лео Боярде?» — вдруг спросил он.
Прежде чем кивнуть, Фалько взглянул на адмирала с удивлением. Разумеется, он знал, кто это. Имя Боярда, интеллектуала-коммуниста, часто появлялось на страницах газет. Француз, гражданин мира, успешный писатель, летчик и искатель приключений. Сторонник республики. Он воюет в Испании, не так ли? Командует эскадрильей, которую сам же сформировал из добровольцев и наемников и частично финансирует.
Воевал! Так будет точнее.
Адмирал пососал трубку.
Сейчас его там уже нет.
Вот как? Не знал.
Это произошло совсем недавно. Последний раз они бомбили наши войска, штурмовавшие Малагу. Его эскадрилья прежде действовала почти автономно, на свой страх и риск, но сейчас, по приказу из Москвы, коммунисты пытаются навести порядок. Сначала, говорят, победа в войне, а потом уж революция. Так или иначе, стиль Панчо Вильи больше не в моде. И потому на троцкистов и анархистов идет охота, и расправляются с ними без пощады.
Я думал, Боярд коммунист,
всего лишь сочувствующий. Он не член партии, насколько мне известно. По их терминологии — попутчик, близкий друг. Однако в засос с ним не целуются. Пусть даже он и уверен, что решение всех европейских проблем зовется Иосиф Сталин.
Отчего же он уехал?
Боярд в самом деле личность выдающаяся. Интеллектуал, литератор, всякое такое. И оттого несколько высокомерен. Немножко позер, уж не без этого. В Испании искал приключений и командовал эскадрильей, ведя свою личную войну. И когда оказался в прямом подчинении у своего соотечественника Андреа Марти, это для него стало тяжким ударом. Так что он сдал командование и вернулся во Францию.
Фалько при упоминании имени Марти вздернул бровь. «Это тот самый политкомиссар интернациональных бригад?»
«Тот самый! Человек грубый, жестокий, подозрительный». Из тех, кому под каждым кустом мерещатся фашисты. Своих истребил больше, чем наших. Нечто вроде полковника Лисарда Керальта, но в большевистской версии. Кто их всех звал сюда? Явились курить наш табак, жечь наши дома и готовить из нас фрикасе в маринаде. Сидели бы у себя. Так ведь нет, здесь это делать легче. Мы праздник для всей Европы.
Итальянцы и немцы тоже вносят свою лепту. Адмирал полоснул его яростным взглядом.
— Ты знаешь, говори да не заговаривайся.
— Да я и не они, наши соратники в священной борьбе. Ясно тебе? Фалько, не обманываясь тоном собеседника, наклонил голову. За напускным цинизмом адмирал скрывал горестную память о сыне, убитом красными прошлым летом, когда по кораблям прокатилась волна бессудных расправ. «Яснее некуда, господин адмирал.
Колбасники и макаронники, сияя в небесах яркими звездами, возвещают пришествие нового дня».
Прямо сняли у меня с языка. Адмирал по-прежнему глядел на него сурово.
«Ты хоть во что-нибудь веришь, щенок?»
«Верю, что если сунуть клинок в пах, артерию никаким жгутом не зажмешь, кровь не остановишь». Негромкий смех адмирала был больше похож на урчание.
По пальцам одной руки я могу пересчитать шпионов и авантюристов, которые годам к 50 не хотели бы стать провинциальными аптекарями или муниципальными чиновниками.
У меня еще 13 лет в запасе, и я непременно сообщу, когда меня обуяет такое желание.
Сомневаюсь, что успеешь. Тебя, как и тех, кто признался мне в этом, расстреляют. Чужие или свои?
Фалько в ответ снова кивнул, а потом спросил. Где сейчас Лео Боярд?
Адмирал еще мгновение пристально рассматривал его и лишь потом снизошел до ответа. В Париже.
И в каком же качестве?
В качестве героя войны. Дает пресс-конференции, пишет статьи и, распуская павлиний хвост, кичится тем, как в недавнем прошлом сражался за свободу. Собирается выпустить книгу и снять фильм о своих испанских впечатлениях. И еще давит всеми средствами на правительство Блюма, побуждая его не оставаться в стороне, а поддержать республику.
Фалько ненадолго задумался. А какой картой мне сыграть на этот раз?
Той же, что и всегда. Боярд намерен поиметь нас, а твоя задача — помешать этому и, наоборот, воткнуть ему.
И каким же образом?
Есть еще время придумать что-нибудь затейливое, в стиле фу-манчу.
Адмирал взял зонтик, и они снова двинулись вдоль блюстрады. Фалько знал, что шеф предпочитает о предметах деликатных говорить на свежем воздухе, вне стен, у которых, как известно, есть уши. Друзья из Абвера держали адмирала в курсе последних достижений в науке прослушки, и тот, даже выходя из кабинета, старался не говорить всего в одном и том же месте. И неустанно внушал Фалько, что неподвижную мишень легче поразить. И союзников им приходилось остерегаться больше, чем противников.
В прошлом году, когда я узнал, что Боярд собирается приобрести партию истребителей Дивуатин для сопровождения своих бомбардировщиков, тихоходных и потому уязвимых, мне в голову пришла одна идея. Он собрал деньги во Франции, а потом мигом оказался в Швейцарии, где вел переговоры о сделке с одним посредником, который сотрудничает с нами.
Я его знаю?
Знаешь. Пауль Гофман. Ты с ним работал в свои золотые юношеские годы, когда торговал оружием Василия Захарова. И если память мне не изменяет, вы с ним продали в Южной Америке 5000 польских винтовок и 200 пулеметов. Думаю, ты его вспомнил.
Разумеется, вспомнил. Прыткий малый. Бонвиван, большой любитель дорогих шлюх.
Да ты не про себя ли говоришь? Все сходится, включая дорогих шлюх.
А Гофман тут при чем?
А при том, что я начинаю кроить саван для Боярда. А ты...»
Адмирал остановился и упер в грудь Фалько мундштук трубки.
«Ты его сошьешь!»
Они еще постояли немного, глядя на бухту. День был все таким же погожим. Мимо острова Санта-Клара медленно скользил серый силуэт военного корабля с флагом франкистов на корме. Адмирал посасывал трубку. Фалько снял шляпу, подставив голову ласке солнечных лучей.
«Завтра сядешь в скорый Андай-Париж», — сказал адмирал. «Отныне тебя зовут Игнасио Гасан. Ты отпрыск славного и очень богатого испанского рода, осевшего в Гаване. Симпатизируешь республике, коллекционируешь произведения искусства. Обо всем прочем узнаешь позднее».
Фалько растерянно заморгал. «Искусство?
Его!
Моих познаний в искусстве хватит минут на 10 разговора, а то и меньше.
С очередной пассией, знаю, но мы это уладим. По белу свету ходят оравы миллионеров, страстно любящих живопись, но понятия не имеющих, кто такой Кандинский».
«А кто такой Кандинский?» — нагло улыбнулся Фалько. Адмирал смерил его взглядом убийцы.
«Даже самое громадное невежество можно прикрыть чековой книжкой. А у тебя она будет. И очень пухленькая».
Улыбка Фалько стала шире. «Звучит как музыка. Мне начинает нравиться это задание».
«Особенно не увлекайся. Дашь отчет за каждый потраченный франк».
Фалько надел шляпу, как всегда, слегка набекрень. «Но почему все же коллекционер? Как это вяжется с Боярдом?»
«Потому что в Париже тебе предстоит двойная работа. С одной стороны, должен будешь подобраться к нему вплотную, проникнуть в его ближний круг.
Адмирал критически оглядел Фалько с головы до ног.
С твоими повадками элегантного сутенера, с твоим бесстыдством и с деньгами, которыми тебя снабдят, это будет совсем нетрудно.
И сколько же времени вы мне даете?
Недели две.
Фалько с бесстрастием истого профессионала спросил, что-то прикинув в уме. Я должен его ликвидировать?
Не совсем так.
Адмирал некоторое время молча созерцал корабль вдалеке. Потом вытряхнул пепел, постучав трубкой о перила, и спрятал ее в карман.
На самом деле тебе надо будет устроить так, чтобы его убили.
Я правильно понял, устранить чужими руками?
Правильно.
А как?
С изяществом и талантом. Того и другого у тебя в достатке, даже в избытке.
Неторопливо двинулись дальше. Заводолечебница и жемчужина, у щита с рекламой фильма «Жизнь бенгальского улана», им навстречу попались несколько фалангистов в кожаных куртках, голубых рубашках, красных беретах. С ними под руку шли девицы в синих накидках военно-медицинской службы. Один офицер опирался на палку, у другого рука была на перевязи. Наступление на севере стоило франкистам большой крови.
«Поначалу ни за что не желали надевать эти береты», — заметил адмирал. «Еле уломали. Карлисты твердят это одно, фалангисты совсем другое, и все мы на особицу. Декрет об установлении единообразной военной формы по образцу фаланги для них был как пинок по яйцам».
«Их можно понять. Монархические фалангисты — это жареный лед.
И еще бы!»
Адмирал понизил голос, хотя поблизости никого не было.
«То же самое, что перемешивать масло с водой. Да еще месяц назад ввели общее для всех воинское приветствие. Теперь надо вскидывать руку, что не по вкусу никому, кроме фалангистов. Но Каудилью и ухом не повел. Ему нет до этого никакого дела. Особенно сейчас, когда Хосе Антонио зарыт в Аликанте. Красные, называющие Франко фашистом, пальцем в небо попали. На него что ни напяль, голубую рубашку фалангиста или хитон Иисуса Назариянина, он все равно останется воякой, начисто лишенным воображения. И желаний у нашего Каудильо только три — выиграть войну, упрочить свою личную власть и чтоб остальные под ногами не путались. Он дал понять это с предельной ясностью и выбора никому не оставил. Кто против, к стенке, улавливаешь?»
Ответ утвердительный, господин адмирал.
«Так что имей это в виду. И делай все, что надо будет, включая и древнеримский салют.
Сделаю все, что смогу».
«Да уж будь так добр, постарайся. Тут у нас все жестоко соперничают. Кто проявит больше рвения, истребляя себе подобных? У моста через Амару и на пустырях людей по-прежнему расстреливают почем зря.
Сейчас-то вроде уж можно было уняться, ситуация ведь не та, что прежде.
Все наоборот, мой мальчик. Оппортунисты, которые вступили в фалангу из трусости или желания загладить былую вину, а также гражданские гвардейцы нашего дорогого Керальта, расстреливают без устали. Идет какое-то дьявольское состязание, кто перебьет больше народу. Сейчас в ходу словечко «чистка», а родственникам казненных запрещают носить по ним траур, чтоб не так бросалось в глаза.
Одна из чаек, круживших над бухтой, пролетела совсем близко, едва не задев их, и адмирал проводил ее взглядом.
«Мир полнится яростью этих идиотов», — мрачно прибавил он. «У нас в Испании идет генеральная репетиция». Вернее, пролог к новым кровопролитиям. И они уже близко.
Фалько смотрел на чаек с отвращением. Он не любил этих птиц с тех пор, как однажды, когда плыл в Нью-Йорк на Беренгарии, у него на глазах чайка ударом клюва едва не оторвала кисть поваренку, чистившему на палубе рыбу. «Слишком алчны они на мой вкус», — подумал он. «Слишком похожи на людей». «Вы, кажется, сказали, что в Париже меня ждет двойная работа».
«Не кажется, сказал».
«И какова же будет вторая часть?» «Впрочем, я хорошо знаю и вас, и чего от вас ждать, а потому спрошу иначе. В чем будет заключаться менее симпатичная сторона этого дела?»
«Это ты у нас симпатичный», И этим пользуешься, поскольку не только симпатичный, но и бессовестный. Итак, я весь внимание. Расскажу вечером, когда поужинаю». С этими словами адмирал вытащил из жилетного кармана часы. «Точнее, тебе расскажут». «И где же?» «В морском клубе». И адмирал показал зонтиком в конец бульвара, откуда они пришли. «Наверху, в салоне для привилегированных членов. Ровно в 11». Остановившись, он снова взглянул на часы. Глаз стеклянный и глаз живой смотрели со злой насмешкой. Потом слегка похлопал зонтиком по руке Фалько.
«Вот что я тебе скажу. Будь осторожен с барменом из Марии Кристины».
«Это рыжий такой, что ли? Он самый». «Это Блас. Он вполне сносно смешивает хупа-хупа. Чего я должен опасаться?» Здоровый глаз недобро сощурился.
«Он полицейский осведомитель. И уже донес, что ты не встал, когда по радио выступал Каудильо. Все встали, а ты остался сидеть. И такое было несколько раз.
У каждого бармена должна быть хорошая память.
Этот, судя по всему, не жалуется. Сегодня утром мне доложили о его информации».
«А вы что?»
«Послал подальше».
Фалько достал портсигар, вытянул плеерс, постучал кончиком по черепаховой крышке. С угрозой сузил глаза, как ястреб, заметивший добычу. «Паскудный мир, господин адмирал.
Уж мне-то об этом можешь не рассказывать».
Фалько, наклонившись и прикрывая от ветра огонек, прикурил. «Никому», — сказал он, выпустив дым. «Ну, никому доверять нельзя. Даже барменам».